Все еще хуже. Я уже почти год пытаюсь хотя бы начать ловить Лойса, сказал Чифа. И дальше этого дело не идет. Это меня сердит. Я не привык играть по таким правилам. Обычно мне удается застать жертву врасплох. Или напротив, разозлить настолько, чтобы желание покончить со мной при личной встрече стало сильнее разумной осторожности. С Лойса такие дешевые приемы не работают. Его, конечно, можно понять. У него есть великая цель – присутствовать при разрушении мира, а еще лучше самолично поспособствовать его скорейшему наступлению. Что он рассчитывает выгадать, я в точности не знаю, но подозреваю, его переполняют примерно те же прекрасные фантазии, что и тебя, когда ты подбирался к орденским аквариумам, только масштабы совсем иные. При таком раскладе встреча со мной ему действительно ни к чему. Именно сейчас Лойса очень не хочет не только умереть, даже потерять на время форму для него катастрофа. Риск становится нежелательным, когда ставки так велики. Это, надеюсь, понятно. Я пожал плечами. Какая разница, почему Лойса Пандохва не желает назначать свидание Чифи? Вполне достаточно того, что на сегодняшний день это так. А нам надо, чтобы было иначе. Ничего не попишешь. А почему вы думаете, будто у меня есть шанс? Наконец спросил я. Только потому, что ты можешь застать его врасплох. Лойса не принимает тебя всерьез. Я уже не раз говорил, как это важно. Ты молодец, не забываешь время от времени развлекать горожан выходками безумного рыбника. Поскольку делаешь это без особого удовольствия и интереса, пошли слухи, что безумный рыбник понемногу теряет силу. Именно теперь, когда ты по-настоящему опасен, тебя никто не боится. Это настолько прекрасно, что слов нет. И, конечно, никто не подозревает, что у тебя есть перчатки смерти. Зато все заинтересованные лица уверены, что они есть у меня. Уж прости, сэр Шурф, но мне пока достается вся твоя слава. Это несправедливо, зато очень полезно. Я укоризненно покачал головой. Знает же, что мне нет никакого дела до так называемой славы. С этой точки зрения высокомерие у меня только прибавилось. Люди представлялись мне слишком незначительными персонами, чтобы я стал интересоваться и тем более дорожить их мнением о себе. Единственное существо, чью симпатию я с некоторых пор искренне хотел заслужить, обитало неведомо где, называлось неведомо как и, скорее всего, вообще не имело понятия о том, что я есть. Потому что если бы у него тоже обнаружился старший товарищ, готовый объяснить, что у каждого имеется тень, встреча с которой сулит немыслимые ощущения и невообразимые перемены, это было бы воистину удивительное совпадение. Я на такое не особо рассчитывал. «Если ты разозлишь Лойса как следует, он захочет тебя убить», — мечтательно сказал Чифа. «На его месте кто угодно решил бы, что проще избавиться от назойливого мальчишки, чем терпеть его приставания. Тем более риска никакого. Ну, то есть он будет уверен, что никакого. А у тебя перчатки смерти и прекрасная реакция. Просто великолепная реакция, сэр Шурф. Я не преувеличиваю. Пока еще похуже, чем у меня самого. Ну так я 50 дюжин лет тренировался, а ты 30 с хвостиком». «Ну, Лойса, небось, тоже лет 600 учился», — заметил я. «Если не больше». «Больше, больше. Он постарше меня, а в высокую школу Холоми поступил чуть ли не младенцем. Но при первой встрече с тобой он будет расслаблен и небрежен. Он же не сражаться с равным придет, а так, заглянет на минуточку, чтобы уничтожить негодного мальчишку и бежать дальше по своим делам. Ты сам, при всем моем уважении, вряд ли стал действовать на пределе своих возможностей, если бы возникла необходимость убить, скажем, толстую Флосси или ее близнецов, я имею в виду до того, как я тебе о них рассказал». Чифа, не сомневаюсь, нарочно вспомнил о Флоссе, чтобы поднять мое настроение. Толстая Флосси была самой добродушной и одновременно бестолковой лавочницей на обоих берегах Хурона. Ее сыновья-близнецы, тощие, белобрысые подростки с круглыми птичьими глазами, напротив, были редкостными пакостниками, однако бестолковостью пошли в мать. Поэтому их неутомимые попытки как-то навредить посетителям лавки обычно заканчивались полным провалом, к полному удовольствию потенциальной жертвы. В лавку толстой Флосси ходили не столько за покупками, сколько за впечатлениями, как в цирк. Если у вас скверное настроение, много свободного времени и дешевые лаохи, о котором в случае чего не станете рыдать, визит к Флосси на предмет закупки продуктов для ужина и именно то, что требуется. Возможно, именно поэтому никому не приходило в голову их обижать. Я сам не трогал эту семейку, даже когда был абсолютно безумен. Очень уж жалкие существа. Чифа, однако, по секрету поведал мне, что под личиной толстой Флосси и ее шумных сыновей скрывается его старинный друг, один из самых могущественных колдунов этого мира. Достаточно мудрый, чтобы отказаться от какого бы то ни было участия в неразберихе, вошедшей в историю под названием «Смутные времена». Но слишком любопытный, чтобы покинуть столицу в разгар таких интересных событий. Поэтому он распустил орден часов потаенного времени, великим магистром которого являлся на протяжении нескольких тысячелетий, и занял, по его собственным словам, самую удобную ложу поближе к сцене. Уж не знаю, каким образом этот колдун умудрялся существовать в трех телах одновременно, но, по словам Чифы, для могущественных людей такие фокусы скорее дополнительное удовольствие, чем тяжкий труд. А мне оставалось лишь верить ему на слово. «Ты, с точки зрения Лойса, ничем не будешь отличаться от любого из мальчишек Флосси», — сказал Чифа. «И это твой шанс». «Наш общий шанс одним махом покончить с войной и вплотную заняться исцелением умирающего, я имею в виду этот мир. Если вся эта свистопляска затянется еще на дюжину лет, я, пожалуй, сдамся и начну присматривать для себя уютный домик на окраине какой-нибудь иной вселенной. И для тебя подыщу где-нибудь по соседству, так и быть. На морском берегу, конечно же. Я в курсе, что ты без ума от моря». «Спасибо», — вежливо сказал я. «Очень любезно с вашей стороны дать мне понять, что моя собственная участь не зависит от того, соглашусь ли я охотиться на Лойса».